«Сами знаете», — сказал Стил Коссеру. «У нас в отделе места нет, особенно для тех, кто не знает дела». «Вот именно», — согласился Коссер.
«Мистер Стедек, если не ошибаюсь», — прозвучал сзади тоненький голос, принадлежащий, однако, как оказалось, очень толстому мужчине.
Марк сразу узнал профессора Фило Страто, знаменитого физиолога, тем более что тот говорил с иностранным акцентом. Года два тому назад они сидели рядом на банкете. Марку польстило, что такой человек вспомнил его.
«Я чрезвычайно счастлив, что вы среди нас», — сказал итальянец, ласково уводя Марка от Коссера и Стила.
«Честно говоря», — признался Марк, — «я в этом не уверен. Меня привез Фиверстоун, но потом он исчез, а Стил... Понимаете, я должен быть в его отделе, а он ничего не знает».
«Стил!» — воскликнул Фило Страто. «Какая нелепость! Ему скоро укажут его место. Быть может, вы и покажете. Я читал ваши работы. Не обращайте на него внимания и искренне вам советую».
«Я бы не хотел оказаться в ложном положении», — начал Марк.
«Послушайте меня, мой друг», — прервал его Фило Страто. «Оставьте эти мысли. Поймите прежде всего, как важна ваша работа, часть нашей общей работы. От нее зависит существование человечества. Да, среди этого сброда вы увидите и наглость, и лукавство, но это не должно вас трогать».
«Когда мне дадут интересную работу, — ответил Марк, — я и не буду обращать внимания на такие вещи».
«Да-да, вы совершенно правы. Работа даже важнее, чем вы думаете. Вы увидите это сами. Стилы и Фиверстоуны не имеют никакого значения. Если Уизер за вас, какое вам до них дело? Слушайте только его, вы меня понимаете? Ах да, и еще, не ссорьтесь с феей, а на остальных не обращайте никакого внимания».
«С феей?»
«Да, ее тут зовут Фея. Пренеприятная дама, должен вам заметить. Глава нашей полиции, у нас ведь своя. Да, вот и она. Я вас познакомлю. Мисс Харткастл, разрешите представить вам мистера Стедека».
Марк почувствовал, что руку его невыносимо крепко пожала большая женщина в короткой юбке и черном форменном кителе. Бюст ее сделал бы честь кельнерше былых времен, но сама она казалась скорее крепкой, чем толстой. Лицо у нее было бледное и широкое, голос густой. Единственной данью женственности был небрежный мазок помады на ее губах. Она жевала незажженную сигару. Заговорив, она вынимала ее изо рта и внимательно глядела на кончик, измазанный помадой и слюной. Кончив фразу, она снова совала сигару в рот. Сейчас она сразу же плюхнулась в кресло, перекинула правую ногу через ручку и устремила на Марка холодный фамильярный взгляд. «Клик-клак!» — услышала Джейн, ожидавшая за оградой. Дверь открылась, и она увидела высокую женщину примерно своих лет.
«Здесь живет мисс Айронвуд», — обратилась к ней Джейн.
«Она вам назначила?» — спросила женщина.
«Не совсем», — ответила Джейн. «Меня послал доктор Димбл. Он говорил мне, что записываться не надо».
«А, вы от доктора Димбла», — уже куда радушнее произнесла женщина.
«Это дело другое. Входите, подождите минутку, закрою как следует. Дорожка узкая. Вы меня простите, если я пойду впереди».
Женщина повела ее по мощенной кирпичом дорожке мимо слив и яблонь. Потом они свернули налево, на мшистую тропинку, обсаженную крыжовником. Дальше была площадка или полянка, на ней качели, а за ней парники. Затем началась настоящая деревушка, какие бывают в больших усадьбах. Женщины шли по улочке, и с обеих сторон были всякие постройки. Амбары, сараи, еще одна теплица, конюшня, свинарник. Наконец, через огород, расположенный на довольно крутом склоне, они добрались до розовых кустов, чопорных и неприступных в зимнем уборе. Дорожка здесь была выложена дощечками. Джейн постаралась вспомнить, что же напоминает ей этот сад.
«Кролик Питер». «Кролик Питер» — сказка Беатрис Поттер. Или «Роман о розе». «Роман о розе» — средневековый аллегорический роман. «Сад Клингвора». «Сад из Алисы». А может быть, сады на месопотамских зиккуратах, породившие легенду о райском саде? Фрейд говорит, что мы любим сады, потому что они символизируют женское тело.
Мужская точка зрения. Для женщин сад — это нечто другое. Или нет? Неужели женщины тоже неравнодушны к женскому телу? Ей вспомнилась фраза. «Женская красота трогает и мужчин, и женщин, и не случайно богиня любви старше и сильнее, чем Бог». Откуда это? И почему в голову лезет такая чушь? Она собралась. Странное чувство овладело ею. Она на чужой земле, и надо держаться изо всех сил. В эту минуту они вынырнули из-под лавров к маленькой двери, около которой стояла бочка с водой. Наверху в длинной стене хлопнуло окно. Чуть позже Джейн оказалась в большой комнате с печкой вместо камина. Ковра тут не было, стены были выбелены, и все это напоминало монастырь. Шаги высокой женщины затихли в переходах, и теперь Джейн слышала лишь карканье ворон. «Попалась я», — подумала она, — «придется отвечать на всякие вопросы». Она считала себя современным человеком, который может говорить о чем угодно. Но сейчас в ее сознании то и дело всплывали вещи, о которых она не могла бы сказать вслух. «У зубных врачей хоть журналы лежат», — подумала она и открыла какую-то книгу. Там было написано: «Женская красота трогает и мужчин, и женщин, и не случайно богиня любви старше и сильнее, чем Бог. Желать, чтоб твоей красоты желали, суетность Лилит. Желать, чтобы твоей красоте радовались, послушание Евы. Лишь в возлюбленном счастливо возлюбленная своей красотой. Послушание — путь к радости, смирение». Дверь отворилась. Джейн густо покраснела и захлопнула книгу. В дверях стояла высокая молодая женщина. Сейчас она вызывала в Джейн тот полузавистливый восторг, который женщины часто испытывают к другому, чем у них, типу красоты. «Хорошо быть такой высокой», — подумала Джейн, — «такой смелой, как амазонка, такой решительной». «Вы миссис Тедек?» — спросила женщина. «Да», — ответила Джейн. «Мы ждали вас», — сказала женщина. «Меня зовут Камила. Камила Деннистоун». Джейн пошла за ней по узким переходам, думая о том, что они, должно быть, еще в задней, непарадной части дома. А дом этот очень большой. Наконец Камила постучала в дверь, тихо сказала: «Она пришла». Джейн подумала, как служанка, и отошла в сторону. Мисс Айронвуд, вся в черном, сидела, сложив на коленях руки, точно так же, как в последнем сне, если это был сон. «Садитесь, моя милая», — сказала мисс Айронвуд. Руки у нее были очень большие, но никак не грубые. У нее все было большим — и нос, и рот, и серые глаза. По-видимому, ей давно перевалило за 50. «Как вас зовут, моя милая?» — спросила мисс Айронвуд и взяла карандаш. «Джейн Стедек». «Вы замужем?» «Да». «Муж знает, что вы к нам пришли?» «Нет». «Простите, сколько вам лет?» 23. «Так», — сказала мисс Айронвуд, — «что же вас беспокоит?» Джейн вдохнула побольше воздуха. «Я вижу странные сны», — ответила она. «Вероятно, у меня депрессия». «Какие именно сны?» — уточнила мисс Айронвуд.